Развернитесь, пожалуйста.
9:35 в Москве. Мы в нашем утреннем развороте в прямом эфире «Эхо Москвы». Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин и наш живой гвоздь. Это Митя Олешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь». Доброе утро.
Всем привет. Доброе
утро. Я еще раз расскажу. Я уже это рассказывала тут вот в нашем зрительном Ютьюбе в рекламную паузу. И Алексею Нарышкину рассказывала, как мы с тобой вчера переписывались. Вначале утром, ну, до этого мы договорились с Митей, что Митя к нам придет, расскажет про то, что 3 года, да, уже фонду нужна помощь, и вот про всю эту работу. Это было позавчера. Вчера Митя утром мне пишет: слушай, давай мы с тобой будем говорить не про 3 года нужна помощь, а про Аркадия Бабченко. Я ему пишу, конечно. Потом вечером он мне пишет: нет, давай все-таки мы будем говорить про 3 года фонда нужна помощь. Да. Давай говорить обо всем.
Да, 3 года, да. Только таким делам. Фонду нужна помощь чуть побольше. Вот, неважно.
Хорошо, да. Кстати, между прочим, вот я поэтому и так торможу.
Главное, что Аркаша.
Сейчас ты все это объяснишь. Да. Вот, у тебя это какие чувства вызывает история с Бабченко? Расскажи нам. Мы с нашими слушателями будем в следующем часе это обсуждать. Поделись пока своими ощущениями.
Мне очень много чувств это вызывает. Честно говоря, Аркадий мой друг. Кто бы что ни говорил. И, в общем-то, даже что бы он ни говорил, для меня было большой, гигантской, неусполнимой трагедией, честно говоря, узнать о том, что его убили. И для меня было настоящим
счастьем,
невозможным его, вот это вот его, значит, воскрешение. Поэтому, когда объявили о его смерти, я как-то сдержался и все-таки не расплакался, а когда объявили о его воскрешении, уже сдержать себя не смог, потому что это был настолько тяжелый день, настолько больно было существовать и осознавать, что его больше нету. И пусть там он сколько угодно может быть прав или не прав в том, что он говорит или делает, но просто это же тот самый Аркаша, с которым там, мы вместе чуть не погибли, в прямом смысле слова, однажды.
А вы где чуть не погибли?
Мы чуть не погибли вместе на Дальнем Востоке, когда развозили гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения. И мы ехали ночью на грузовом военном КАМАЗе, и так как ты все время едешь в воде, ну, там наводнение же все-таки все залило, да, вот, и ты все время едешь в воде, и мы ехали по дороге, которой с двух сторон был лес, соответственно, видно было, куда ты едешь. Потом мы вдруг выехали в поле и очутились, ну, просто посреди реки, и этот КАМАЗ начало уносить течением, мы там ночью. Никаких ни фонарей, ничего нету, ну, как бы ничего не видно. Ты ночью находишься в темноте, в черном мешке, по сути, и еще в воде, и тебя уносит водой. Ты на КАМАЗе. И, ну, вот точно, точно в такой же ситуации погибли люди. Нам удалось оттуда выбраться. Вот. Это был очень страшный и поучительный опыт, скажем так. Ну, в общем, вот этот человек, когда ты проходишь человеком через подобный опыт, и не только через подобный, мы и в Крымске вместе были. Кстати, вот интересно, что про Бабченко все знают только гадости, которые он там пишет у себя в Фейсбуке, или едкости, а то, что у него там 6 детей приемных, или то, что он, в общем-то, не покладая рук, например, там разгребал грязь в этом Крымске, вот, или работал волонтером на Дальнем Востоке, знают не все.
Вот про приемных детей я вчера, например, с драматизмом в голосе.
Ты знаешь, я когда узнал тоже несколько лет назад об этом, я тоже, когда узнал, я просто офигел. Ну, потому что это было как-то настолько неожиданно.
Угу.
Ну, он об этом предпочитает не рассказывать, не говорить.
Ну, да, ну, да. Ну, правда, люди, в общем, сложнее, чем всегда оказываются, как правило. Оказываются.
Люди, в общем, сложнее, чем пишут, чем создается впечатление, когда ты читаешь их в Facebook, правда?
Да, сразу, да. И чем нам хочется даже думать, потому что нам тоже проще все упрощать.
Если этическую сторону рассмотреть, Бабченко не жалко из-за того, что его спецслужба украинские сейчас фактически используют. Но я просто не думаю, что СБУ так волнует судьба Аркадия Бабченко, как, в принципе, желание насолить и пнуть в очередной раз Россию.
Я думаю, что они с Бабченко солидарны в этом желании.
Угу.
Ну, мы же это понимаем, что Бабченко хочет
тандемия.
Хочет насолить и пнуть России. Только я не думаю, что именно самой по себе России. Он хочет насолить и пнуть режиму, он хочет насолить и пнуть тому, что он понимает под злом. Вообще, Бабченко один, на мой взгляд, один из самых главных патриотов России, как бы он там там не говорил, что это Мордор, как бы он не говорил, что это страна полная упырей, орков
как бы
и так далее.
Он не проклинал.
Да, но почему он это делает? Потому что у него душа болит, простите за этот дурацкий пафосный пример.
Нет, он это делает, потому что способов проявлять свой патриотизм и любовь, в общем, к своей стране, на самом деле существует много. И совсем не обязательно говорить, что она такая прекрасная. Это можно делать по-разному, да? Так же, как любовь там к человеку можно проявлять по-разному.
Я согласен. Да, но просто Аркаша делает это так, как он это понимает.
Ну, так как он это
умеет. Мне кажется, очень важным не смотреть поверхностно на вот все, что произошло в последнее время, говорит, учит нас о том, что не нужно поверхностно смотреть ни на что, а нужно смотреть все-таки глубже и пытаться докопаться до истинных причин, если это возможно.
Митя, а можно оставаться журналистом, независимым журналистом, после того, как ты на весь мир рассказал о том, как ты сотрудничаешь со спецслужбами? Просто, мне кажется, сотрудничество с любыми органами в России, на Украине, США, это такой зашквар. Ну все, то есть как бы это навсегда история с тобой останется.
Нет, там была еще одна претензия. Можно ли считать себя профессиональным журналистом, когда ты участвуешь в истории с фейк-ньюс?
Я напомню, слушайте, у нас Митя Олешковский, адвокат Аркадий Бабкин.
Адвокат. Удивлен, что мне приходится отвечать на эти вопросы.
Адвокат и пресс-секретарь.
Но если хотите, мое мнение таково, что, во-первых, конечно, можно оставаться независимым журналистом, сотрудничать со спецслужбами в вопросе собственного, спасения собственной жизни и в вопросе поиска заказчика твоего собственного убийства. Почему бы этого не сделать? Вы бы отказались, коллеги?
Ну да. Ты бы предпочел умереть на рыжке?
Но это был бы очень сложный выбор.
То есть умереть, либо инсценировать собственное...
Но мы не знаем, была ли там реальная вероятность умереть.
В смысле не знаем?
Нет, я объясню. Это очень простая история.
Теперь мы не можем этого знать, потому что мы теперь не можем доверять вообще никому. И если вообще все ставить под критический угол, то, конечно, мы этого не знаем.
То, о чем сейчас многие говорят... Доказательная база на данный момент очень сильно хромает. И заявление СБУ о том, что кто-то хотел убить Бабченко, мало чем отличается от заявления ФСБ о том, что мы в Крыму поймали очередных террористов, диверсантов, которые приехали в Украину и
собирались... По умолчанию...
Мне тоже очень интересно посмотреть на доказательства этого.
Очень интересно. Но, с другой стороны, по умолчанию я, например, предпочитаю все-таки исходить из того, что, да, реальная угроза жизни человеку существует, и лучше предпринять
избежать этого. А что мы считаем, что угроза жизни Аркадия Бабченко не существует?
Да.
Мне кажется, что сейчас любой...
Я считаю, многим журналистам, которые выступают с какими-то критическими высказываниями, могут поступать угрозы.
Конечно.
Тем, кто работает у нас на российских телеканалах, и кого принято называть пропагандонами, им тоже поступают угрозы.
Да,
из другого лагеря.
И вы знаете, друзья мои, я искренне уверен, что вообще-то существует угроза жизни, скажем, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и вот этих вот, значит, товарищей. И поэтому они там ходят с охраной, ездят на там, каких-нибудь дорогих машинах.
Более того, мы знаем, что некоторых людей даже убивают, например. Вот просто вы не поверите, да, но такое тоже случается.
Ну, в общем, да.
Но если ФСБ
пока
приходит...
почему-то убивают журналистов, критически настроенных по отношению к России.
Пока, сказал.
Нет, в смысле, я ни в коем случае не призываю никого убивать. Я просто говорю, что пока мы смотрим. Но это, в общем, даже не смешно. Мы смотрим на там историю нашу и видим, что убивают там Анну Поляков.
Если к Митии Олешковскому приходит представитель ФСБ, говорит, у меня есть информация о том, что что-то такое готовится серьезно, есть реальная угроза безопасности. Что бы вы делали?
То, что мне скажут.
Кто?
В смысле, люди, которые говорят об угрозе безопасности.
То есть вы будете в этой ситуации целиком доверять ФСБ?
Ну, а кому?
Естественно, что мне остается делать? У меня вообще ФСБ, конечно, веры никакой нет.
Вот.
Очевидно.
Но
да,
когда они скажут, что это касается вашей собственной безопасности,
да,
мы поверим
ФСБ. А что делать? Что делать? Поставить на кон собственную жизнь?
Не знаю, бежать.
Наверное, нужно это обсудить с какими-то людьми, которые понимают безопасности.
Давайте мы перейдем к фонду «Нужна помощь» и таким делам. Значит, вот фонд «Нужна помощь» действительно существует достаточно давно, а 3 года исполняется проекту «Такие дела». Ты гордишься такими делами?
Да, это главное дело моей жизни, это вообще смысл ее существования, по сути, сейчас, и мне кажется, что такие дела, это, то есть, мне кажется, я уверен, что такие дела, это как раз такое издание, которое заставляет всех нас измениться, каждого человека в стране измениться. И, ну вот, если противопоставлять позиции Бабченко, того же, Аркаша считает, что изменить нашу страну можно только автоматом. Помните, как у классика? Всего два выхода у честных ребят. Взять автомат и стрелять всех подряд. Так вот, по второй выход. Мы абсолютно уверены, что страна изменится в результате эволюционного развития, что ты никаким автоматом никого никогда не заставишь измениться. Под дулом пистолета невозможно измениться. И жизнь ты свою не изменишь. Измениться можно только осознав какие-то ошибки, приняв их и начав изменять. Вот, собственно, мы работаем для того, чтобы в нашей стране была, ну, для начала осознана главная ошибка. То, что человеческая жизнь сейчас у нас не считается, в принципе, какой-либо ценностью. У нас национальный вид спорта – это кто больше, значит, пострадает, кому будет хуже и так далее, и так далее. Вот, а национальная поговорка «бабы новых нарожают» на все что угодно. Вот, поэтому мы считаем, что человеческая жизнь, любая, есть высшая ценность, и что именно основываясь на этом принципе, должно строиться вообще все. Ну, просто все. Вот, начиная от там, дорог, лифтов, велодорожек, производства, не знаю, пельменей. Вот первое, что в голову приходит. И заканчивая всеми законами. Если какой-либо закон, либо какое-либо действие, либо какое-либо что, вот любое событие, оно не ставит во главу угла человеческую жизнь, ну, вот, например, принимает закон Димы Яковлева. Да? И вопрос, что важнее, геополитика или человеческая жизнь?
Или какие-то там, да, или какие-то там непонятные,
да,
вещи.
Человеческие, да. Да, вот, например, да, вот мы считаем, что такого быть не может, что в интересах людей делать так, чтобы человеческая жизнь была всегда самой важной.
Буквально две минуты сейчас прервемся, и потом Митя Олешковский и фонд «Нужна помощь» вернется в эту студию.
Разворот. Реклама.
Легенда возвращается вновь. На этот раз на острове Маврики.
Именно здесь после реновации открывается знаменитый One and Only Le Saint-Geran.
Роскошные номера и сьюты. 2 километра песчаного пляжа. Развлечения для взрослых и детей. Выгодные цены на проживание, включая виллу с 2 спальнями. Ужины в подарок.
Туристическая компания Solis. 25 лет только индивидуальные туры.
Телефон 933-55-33.
Solis.ru.
Все новые книги, а также ваши любимые авторы, артисты и музыканты. Приходите на главный книжный фестиваль страны. С 31 мая по 3 июня. Красная площадь. 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш». Журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш». В четверг после 15 часов.
В этот четверг в программе «Дилетанты». Столыпин. Часть вторая. Госпередачи «Историк» Кирилл Соловьев. Эфир ведет Сергей Бунтман. «Дилетанты». В четверг после 21 часа.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Вот новый разворот.
Мы продолжаем наш разговор с нашим живым гвоздем Митей Олешковским, председателем благотворительного фонда «Нужна помощь», соучредителем. Ну, мы начали теперь уже говорить и о фонде, и о проекте «Такие дела». Но вот я читаю, например, твои посты в Фейсбуке, по-моему, не подзамоченные, поэтому я могу сказать сейчас об этом.
Ты говоришь, что хочешь.
Что, да, и ты там все время...
Открытость – одна из наших ценностей.
Да, да. И ты там все время, например, ну, не все время, а там довольно часто пишешь, что прям все очень плохо, там все опять не получается, там чего-то нету.
Все очень плохо в смысле в стране?
Ну, там, с делами плохо, там, не знаю, с благотворителями, с деньгами,
слушай,
с участием этим всем.
Я примерно понял твой вопрос.
Ага.
Очень тяжело просто. Действительно, сейчас очень тяжело. И тяжело и психологически, потому что количество боли, которое окружает нас вообще в жизни, оно как... оно переваливает все возможные допустимые, переносимые пределы.
Это правда.
Вот. И я вот люблю сравнивать состояние социальной сферы в России сейчас с первой секундой после ядерного взрыва в Хиросиме. Потому что ощущение, что мы вот действительно же стоим на руинах, и везде только раздаются крики о боли и помощи, и ничего практически нет. В Хиросиме ведь тоже не все умерли. В Хиросиме были выжившие, там даже какие-то врачи были, которые кому-то помогали. То есть не нужно думать, что мы вообще в пустоте. Нет, у нас что-то есть. Но просто настолько все больно и плохо, настолько... я даже не знаю, как это объяснить. Вот что делать взрослому человеку, который заболевает, скажем, раком в, не знаю, в каком-нибудь там Красноярске, я не знаю.
Ну, Красноярск – большой город.
Да, я о чем и говорю. Не говорю сейчас про Братск, который меньше, или про там какую-нибудь Кондопогу, которая еще меньше, или про село какое-нибудь, не знаю, там Амурзет, в 400 километрах от Биробиджана.
Нет, Амурзет и Кондопога в этом случае, это, конечно, прям приговор буквально. Нет, а Красноярск, например,
Оль, хуже,
это не то же самое?
Оля, все хуже.
Все хуже?
Если ты взрослый, то это приговор. Понимаешь? Вот мы с вами, все здесь сидящие в этой студии, просто мы обречены. Если, не дай бог, что-то происходит. Если у вас нет денег на то, чтобы поехать там за границу, или если у вас нет денег на... поиск донора костного мозга 18 тысяч евро. У кого из вас есть сейчас такие деньги? У меня нет. Мне даже продать нечего на 18 тысяч евро. И это вопрос в том, что... Это мы с вами, там, модные московские журналисты, сидим и говорим, у нас нет 18 тысяч евро. А теперь представим себе комбайнера. Чего он продавать-то будет?
Где комбайн.
Комбайн не его.
Угу.
Понимаете? И что делать таким людям? И это катастрофа. Это катастрофа национального масштаба. И она происходит во всем. Абсолютно во всем. И в там, онкологии, и в паллиативе, в детском. Ну, у нас детских хосписов, как известно, в стране 4. В Москве детского хосписа нет. Есть паллиативная служба, строится детский хоспис, но готового детского хосписа в Москве нет. Ну, вот мы живем так, ребята, в таком мире.
Майский понимаете? Указ спасет всех.
Нет. Я считаю, и это тоже одна из вот важнейших задач и портала, и фонда, что не нужно пенять на то, что нас спасет правительство, закон, джедаи, волшебник на голубом вертолете. Мы сами вообще зачем существуем? Вот мы говорим все время государство, 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 государство. Но когда мы говорим государство, мы подразумеваем государственную власть. Мы не подразумеваем себя как государство. Мы что, не часть этого государства?
Потому что
это
мы не государство, наше... потому что мы общество.
И что? В смысле? Государство – это форма общества.
Ну, короче говоря...
Короче говоря, я считаю, что у нас есть с вами силы для того, чтобы менять очень многое в этой стране. Есть масса примеров того, что общество, объединившись, начинает менять какие-то там, серьезные социальные проблемы, их решать самостоятельно. И тут же туда присоединяется и власть, и бизнес, как только общество в эту сторону идет. А пока общество аморфно сидит и в патерналистском таком угаре говорит, я же налоги плачу, мне все должны, решайте, решайте. Так никто не будет решать эти проблемы, ребята.
Какая стратегия правильная? Заниматься, например, политикой и думать о том, как убрать это правительство, и потом в перспективе все будет хорошо? Или свыкнуться с тем, что эта власть никуда не денется, у нас есть доказательства, что она не меняется, и вот заниматься на местах какими-то локальными задачами?
Это неправильный выбор. Потому что, безусловно, всем всегда...
Все сразу делать можно надорваться.
Нет, почему? Я просто считаю, что, безусловно, каждому из нас нужно нести ответственность за собственные действия. И нужно осознанно подходить к собственной жизни. Вот что важно. И когда ты осознанно подходишь к собственной жизни, ты 100% интересуешься политикой. И ты 100% интересуешься не только политикой,
я,
а
еще и скажу.
Поэтому я считаю, что нужно просто быть небезразличным к тому, что происходит.
Что важнее, то, чем занимается Навальный, который кричит, что там Медведев вор, Путин вор, или важнее то, чем занимается Митя Олешковский, который
это тоже неправильно
собирает выбор. Деньги
Почему?
На
Почему?
Помощь.
Мир Больно. Устроен куда сложнее, чем просто развилка. И не нужно говорить, что Навальный, то, что делает Навальный, это важно, а то, что делает Митя Олешковский, это менее важно.
Или тем наоборот. Не менее, в какой-то момент, я тоже помню это, и по разговорам, и по постам в Фейсбуке, ты решил, что хватит заниматься вот этими всякими, там, ходить на митинги, демонстрации, вот это вот бла-бла-бла, нет, а нужно заниматься вот этими малыми конкретными делами. Это было несколько лет назад.
Ну, это, в общем, не очень точная формулировка, наверное, того, что ты говоришь, потому что...
Упрощенная,
да. Вот. Все-таки я всегда считал, что нужно ходить и на митинги, и заниматься хоть с какой-то общественной там политической деятельностью. Мне просто кажется, что сегодняшняя эта политика не решит наших проблем, потому что вот проблемы должно решить общество свои, а политики всего лишь выполняют желания общества. Вот что я считаю. При этом, конечно, политикой очень важно интересоваться, и политикой очень важно заниматься. Просто это нужно разделять. Вот и все. Мне очень нравятся многие политические, в общем-то, процессы, инициативы, которые идут сейчас в России, ну, в смысле, мне интересно за ними наблюдать. И история с Навальным мне интересна. Более того, мне интересны там внутренние какие-то политические истории там, в правительстве и так далее. Но это не значит, что они реально, наверное, смогут сейчас серьезно изменить страну.
Ну да, человеку, а может, которому смогут, сейчас нужен хоспис, например, да,
ну, да
он
ну,
ему нужен прямо сейчас.
Да. Да.
Он не сможет ждать прекрасной России будущего.
И главное, важно, что создание хосписа научит нас, как общество, взрослеть.
Это
правда. Поможет нам сделать следующий
это
шаг.
Это правда. Спасибо тебе большое, Митя Олешковский. Время закончилось, к сожалению.
Как жаль.
Соучредитель фонда «Нужна помощь». Но мы успели обсудить и про фонд тоже.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. «Газелькин» ввел новую услугу – заказ машины для корпоративных клиентов по кодовому слову. И больше не нужно заполнять кипы документов. Просто позвоните. Грузовая машина выведет незамедлительно. А оплатите потом. Звоните по телефону 499-3000.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам, что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по номеру с мобильного телефона «*105 вызов» с городского телефона 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Да как вы посмели? Что вы творите?
Правильно, так ему и надо.
Судью забыла!
С ума не сходите, это же абсурд.
Абсурд, говорите? Мы в этом разберемся. Специально для вас. Каждый четверг после 22 часов в программе «Кейс» в студии «Присяжные». Эксперты высшей категории Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. За порядком в суде, то есть в студии, следит Нино Расибашвили. Слушайте «Кейс» по четвергам после 22 часов.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
всего 11 градусов тепла сейчас в Москве. Атмосферное давление 745 миллиметров. Влажность у нас 59%. Северо-западный ветер сейчас-то он 5 метров в секунду. А днем будет усиливаться аж до 13-18, почти 20 метров в секунду. Это много. Северный при этом ветер, холодный. Это чувствовалось уже сегодня рано утром. Максимальная температура днем в Москве 13-15, ночью всего лишь 8-10. И в ближайшие день-два вот эта вот холодная погода, как я понимаю, будет еще сохраняться.
В пятницу до 14 градусов, в субботу уже будет гораздо теплее, до 22, в воскресенье до 25, но при этом будут осадки, новости, и через 5 минут мы вернемся.